На свободы сегодняшний факт. В Великобритании обнаружена кинопленка записи выступления русского балета Сергея Дягилева. Сенсационную находку, записью фрагмента из балета «Сильфиды», комментирует куратор лондонской выставки «Дягилев и золотой век русского балета» в музее Виктории и Альберта Джейн Притчард. Это она идентифицировала принадлежность содержания кинопленки балетной группе Дягилева.
Как только я посмотрела этот фильм, я тут же поняла, что это «Сильфиды». Я знала, что съемки были сделаны в Монтрё, хотя на коробке с пленкой была надпись «Место съемки неизвестно». Каждый июнь в 20-е годы прошлого века в Монтрё под открытым небом проходил фестиваль музыки и танца. Балетная труппа Дягилева дважды на него приглашалась. По-видимому, съемочная группа компании «Патэ», которая обычно стремилась снимать значительные культурные события, отправилась в Монтрё на этот фестиваль в июне 28-го года и запечатлела часть проходящего там фестиваля, который назывался «Фестиваль нарциссов» по названию распускающихся в это время года цветов. Это центральное событие туристического сезона. Кинематографисты Патэ снимали этот сюжет с дальнего расстояния, захватив часть аудитории и местного пейзажа. Так что было очень легко опознать место съемки по горам и озеру, на фоне которых выступали танцоры. Кроме того, фестивальная сцена в 28-м году находилась на фоне арок из зелени, чего не было в первый визит труппы Дягилева. И, конечно, совершенно очевидно, что солист в этом отрывке из «Сильфид» Серж Лефарь. Находка этого кинофрагмента дает нам возможность более точно представить, как выглядела постановка «Сильфид» в дягилевской труппе. Не сказала бы, что этот крошечный кинофрагмент добавит много нового к тому, что мы знаем о русском балете Дягилева. Однако это очень любопытный документ, который впервые дал нам возможность увидеть знаменитую балетную труппу в процессе постановки. Было много споров и дискуссий о существовании кинозаписи и выступлении всей труппы Дягилева. Сейчас такая запись обнаружена. Это доставляет огромное удовлетворение.
Рассказывала лондонский искусствовед Джейн Притчард. Русский балет Сергея Дягилева выступал в Европе с 1909 по 1929 год и пользовался громадным успехом. Начало регулярным гастролям было положено в 1908 году, после успеха русских сезонов в Париже. Со мной в студии обозреватель радио «Свобода» историк Иван Толстой. Иван, если я скажу, что творческая деятельность группы Сергея Дягилева была самым ярким русским следом, русским явлением в Западной Европе первой трети XX века, это будет преувеличение?
Это ни в коем случае не преувеличение, это такая сегментация этого вопроса. А если брать его чуть шире, я бы сказал, что это не только самое яркое русское явление, это самое яркое или одно из самых ярких европейских или, может быть, мировых явлений вообще. Дягилев, оставаясь, конечно, безусловно, глубоко русским человеком, глубоко русским художником, безусловно, был человеком всемирным. Дягилев повлиял на европейское искусство и на мировое искусство вообще. Он Европе объяснил и явил Европу, или миру явил мир на самом высочайшем, самом изощренном уровне.
Заслуга Дягилева – это транскрипция, скажем, русской балетной школы для европейского зрителя. Это неправильно?
Это, конечно, в каком-то смысле транскрипция, но что такое русская балетная школа, и что такое русское искусство, и что такое вся та Россия, которая была принесена в Европу, в Париж, а потом и в другие мировые столицы? Это ведь и есть Европа, откликнувшаяся и преображенная в России. Это есть европейское влияние на Россию, на русский дух, на русскую переимчивость. Помните у Пушкина «переимчивый княжнин»? Россия перенимала Европу в течение нескольких столетий. Она перенимала архитектуру, музыку, литературу, балет и так далее. В XIX веке произошло такое глубочайшее, я бы сказал, драматическое всасывание всего этого и начало отдачи. Через литературу русский дух, русская высота начала появляться на мировых аренах. Сперва в виде литературы, потом музыки и, наконец, в виде Дягилева. Потому что театральное искусство, как известно, самое синтетическое искусство. И вот Дягилев смог вернуть Европу Европе после прохождения вот всех этих невероятных, сложных, драматических путей, коллизий и остановок в виде русскости, собственно. Именно поэтому я и говорю, Дягилев – мировая фигура.
О Дягилеве и его труппе написаны горы исследований. По понятным причинам некоторые особенности характера и творческого дарования Дягилева оставались, ну, не табуированными, но более-менее в тени. Речь идет о его нетрадиционной сексуальной ориентации. В какой степени это оказало и оказало ли вообще воздействие на творческую концепцию Дягилева, на стиль выступлений его театра?
Колоссальное влияние, которое, безусловно, недооценивается в силу определенной, всем известной и понятной табуированности некоторых вопросов. Но в искусстве, на мой взгляд, этих табу не должно быть. Я бы сказал, что Дягилев потому и был отторгнут Россией в начале 20 века. Гомосексуализм Дягилева, безусловно, ориентировал, причесал и направил все его вкусы, все его взгляды, все его страсти, не только страсти любовные, не только эротические, но и страсти духовные, страсти его как коллекционера, страсти его как коннессера, как понимателя, ценителя, антрепренера, продюсера, как мы сейчас сказали бы. Его гомосексуализм позволил ему привлечь именно тех танцовщиков, которых он привлек, выделить именно те звезды, которые он выделил. Этот гомосексуализм позволил ему и оформлять спектакли, и искать музыкальное сопровождение, и балетное, и сценическое решение таким, каким его ищет и видит человек именно такой ориентации. Гомосексуальная эстетика отличается от гетеросексуальной эстетики. В чем? Вот тут вещи страшно сложно уловимые. Это очень трудный вопрос. Это нельзя, так сказать, объективировать. Но когда вы смотрите дягилевские балеты, вы видите, что гомоэротическая составляющая, она же являет и особую прелесть его балетов, особую прелесть всего, что он дал этому миру. И, безусловно, это и было причиной глубочайших драм, страшных разрывов, скандалов, порчи отношений, выдвижения одних любимчиков и задавливания других, которые переставали быть любимчиками. Об этом пишут все мемуаристы, которые вообще о Сергее Павловиче что-то вспоминают. То есть это целый мир, который, безусловно, находился, вращался вокруг вот этой гомосексуальной эстетики, эротики и гомосексуального чувства. Не был бы Дягилев гомосексуалистом, не было бы такого сильного явления, как Дягилев. И надо сказать, что Европа казалась гораздо более толерантной, чем Россия. Приняла Дягилева именно таким гомоэротическим человеком. Она постигла это, она приняла эту эстетику, она ее воплотила в жизнь, пустила дальше, трансформировала и развивала, и развивает до сих пор. Возьмите какие-нибудь костюмы Ив Сен-Лорана, сколько там дягилевского, и во всем этом есть тончайший, пряный гомоэротизм.
Развитие дягилевских идей и творческая дискуссия о Дягилеве продолжаются.
Дягилев – огромное явление, и вот то, о чем мы сейчас с вами говорили, его гомоэротизм – это вещь, которой посвящено меньше всего исследований. Ну, может быть, потому что это поддается меньше всего какой-то объективной интерпретации. Здесь все произвольно, здесь все каприз в объяснении этого. Впрочем, прошу считать капризом и необъективностью, и все то, что я сказал.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 2 февраля я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Лондоне Натальей Голицыной, были обозреватель «Радио Свободы» Иван Толстой и британский искусствовед Джейн Притчард. Обнаружена уникальная кинопленка с записью выступления русского балета Сергея Дягилева. Вот так обстояли дела в среду 2 февраля. Итоговый выпуск программы